Стефан. Начальник граничного отдела полиции города Вильнюса сидит в своем кабинете на четвертом этаже второго полицейского комиссариата на улице Альгирда. С точки зрения любого стороннего наблюдателя, в этом здании только три этажа, причем третий мансардный, прямо под крышей. То есть над ним уже совсем ничего не может быть, даже для летучих мышей там не найдется места. А любой из сотрудников граничного отдела гораздо крупнее, чем летучая мышь, что совершенно не мешает им занимать весь несуществующий четвертый этаж здания второго полицейского комиссариата по улице Альгирда, 20. И ежедневно являться на службу, причем не только во сне, но и наяву, одетыми по всей форме. Предъявлять на входе служебные пропуска, на которые, впрочем, давным-давно никто не смотрит. Во втором полицейском комиссариате Стефана и его подчиненных хорошо знают в лицо и помнят по именам. У всех сотрудников городской граничной полиции устойчивая репутация «отличные ребята из какого-то другого отдела». Какого именно, никто, конечно, не помнит. А если вдруг захочет уточнить, его обязательно что-то отвлечет от этого несущественного вопроса. Какое-нибудь важное дело. Благо, у полицейских всегда много дел. В общем, какая у нас тут граница, незримая, немыслимая, недоказуемая и одновременно объективно очерченная, явственно ощутимая между пространствами жизни и смерти, сбывшегося и невоплощенного яви и сновидений, этой и другой сторонами, такие и пограничники, в смысле полицейские, то есть граничный отдел. Начальник граничного отдела полиции сидит в кабинете один. Подсматривать за ним решительно некому. В городе лето, примерно треть сотрудников в отпуске, а остальные спят на заданиях. И это довольно досадно, потому что всем безумно интересно, как выглядит Стефан, когда остается один. Зато самому Стефану это обычно совершенно неинтересно. Сколько он себя помнит, всегда равнодушно отворачивался от зеркал, как бы они ни старались привлечь его внимание, показывая одно причудливое отражение за другим. Но чтобы не вытворяли в его присутствии зеркала, Стефан и без них был в курсе, что как требуют текущие обстоятельства, так он и выглядит. Тело само прекрасно справляется, выбирает оптимальный вариант. Поэтому чаще всего Стефан выглядит обычным человеком, достаточно обаятельным, чтобы легко расположить к себе всякого собеседника, и одновременно таким заурядным и неприметным, что никто не запомнит и потом не узнает при встрече, если специально не подсказать. В редких нештатных ситуациях, когда следует быть как можно более убедительным, он выглядит рогатым великаном. Многие уверены, такова его подлинная природа, а самому Стефану кажется, это просто очень смешно. Но главное, что рогатый великан неизменно производит нужное впечатление. Даже руками ничего делать не надо. В смысле, обычно обходится без жертв. Бывают и другие варианты, но их не то чтобы много. Стефан не великий любитель создавать себе лишние сложности. Жизнь и так достаточно интересна и весьма непроста. Но сейчас Стефану в кои-то веки необходимо выглядеть так ослепительно, чтобы от его великолепия аж скулы сводило. Ну, то есть как необходимо. Просто вдруг захотелось, ни с того ни с сего. На то и внезапные немотивированные желания, чтобы им потворствовать. А то разобидятся и перестанут возникать в самый неподходящий момент. Одним развлечением станет меньше. А это не дело, нехорошо. Поэтому в кресле начальника граничного отдела полиции города Вильнюса сидит умеренно смуглый черноглазый красавец с интеллигентно накачанной мускулатурой и вальяжными манерами избалованного, домашнего, но явно не кастрированного кота. Образ удачно дополняют старомодные лаковые штиблеты и шелковая сорочка. Хорошо, хоть без розы в зубах обошлось. Самая сокровенная, страшная правда о Стефане заключается в том, что роза сначала тоже была. Но в последний момент он передумал и благоразумно выплюнул этот аксессуар в окно. Все-таки с бубном совершенно не сочетается. Грандиозный стилистический провал. Стефан бьет в бубен. Не то чтобы это действительно необходимо. При желании он мог бы с тем же успехом стучать по столу или по своему колену, когда ты сам весь целиком инструмент, достаточно даже намека на нужный ритм. Просто бубен — это красиво и одновременно настолько смешно, что он сам всякий раз заливается безмолвным внутренним хохотом, глядя на себя со стороны. А внутренний хохот — самое лучшее топливо, источник великой силы, не то чтобы своей не хватало. Но за великое множество жизней и снов о них Стефан твердо усвоил главный принцип отношений шамана и вселенной – «дают – бери». Начальница граничного отдела полиции этой стороны и всегда-то выглядит довольно легкомысленно. Рыжеватые кудри, веснушки, глаза цвета темного меда за стеклами круглых детских очков в ярко-малиновой оправе, вечные сиротские платьица от лучших модных домов, вязаные чулки до колена, тупоносые башмаки с разноцветными шнурками. Но сегодня она превзошла сама себя. Губы накрашены светло-серой помадой, ресницы как будто облеплены инеем. Волосы заплетены примерно в десяток тугих косиц разной толщины и торчат во все стороны этакими лихими колбасками. Платье в крупный горох украшено серыми кружевами, похожими на клочки паутины. А на ногах у нее лаковые красные туфли с золочеными пряжками какой-то умопомрачительной величины. «Интересная у них там нынче мода», — думает Стефан. «Впрочем, на этой стороне всегда умели наряжаться. Здешним до них далеко, как пешком до звезды Денеп. Хотя отдельные, особо чуткие горожане все-таки улавливают смутные сигналы от ближайших соседей и делают с этой невыразимой информацией, что получится, а потом пугают собак и невинных младенцев. В смысле, украшают наш город собой». «Ну ты хамло», — говорит Ханна Лора. «Вызвать меня бубном, как какого-то мелкого духа. В нерабочее время, без предварительной договоренности, ни с того ни с сего. Кто так делает? Я, между прочим, в театре была, только вошла в фойе. Спектакль буквально через четверть часа начнется. Теперь из-за тебя билет чего доброго пропадет». «А, так вот почему она такая, будем считать, красивая и нарядная». «Что я хамло, это давно не новость», — примирительно говорит Стефан. «Где бы мы сейчас были, не уродись я хамлом. Но есть в нашей встрече и положительные моменты. Во-первых, ты все равно мне рада. Заодно нарядом похвасталась. Я, между прочим, шокирован как никогда. Во-вторых, я хоть и в шоке, но тоже рад. А в-третьих, не пропадет твой билет. Не настолько я бессердечная сволочь. Очень короткий у меня к тебе разговор».
«Что-то случилось?» Ханна Лора деловито мрачнеет, стремительно входя в роль полицейской начальницы. В сочетании с косичками, пряжками и кружевами это, честно говоря, ужасно смешно. Стефан отрицательно мотает головой.
«Пока не случилось. Но может случиться. Что-то такое тревожное носится в воздухе. Какая-то туча над нами уже сгущается. Прольется она или нет, и что это будет за дождь, понятия не имею. Может, еще и не будет ничего, пройдет стороной. Говорят, перед сильными землетрясениями змеи выходят из спячки и выползают из нор. А спроси такую змею, куда она собралась и зачем, ничего не ответит. Вот и я сейчас, как та змея, выполз из-под земли и озираюсь с просонок. Чего тут вообще у вас?»
«Ну и чего тут у нас?» — встревоженно спрашивает Ханна Лора.
«Да говорю же, пока ничего. Мог бы сказать, что мосты шатаются, но это будет неправдой. Пока они шатаются, но...»
«Что «но»?»
«У меня такое ощущение, что мосты уже откуда-то прознали, что шататься в принципе вообще возможно. Подобное знание о своей природе обычно способствует обретению мудрости разной степени сокровенности, но довольно скверно сказывается на прочности. Я понятно объясняю?»
«Естественно, непонятно», — вздыхает Ханна Лора. «Но я, к сожалению, все равно тебя поняла».
«Очень хорошо. Не люблю беспокоиться неизвестно о чем в одиночку. Вдвоем еще туда-сюда. Ты не такая чуткая, как мы со змеями, зато голова у тебя, пожалуй, даже получше моей. А свои кадры ты знаешь, в смысле, мосты. Поэтому я тебя совершенно бестактно вызвал вот таким примитивным варварским способом, чтобы ты срочно, прямо сейчас, не откладывая, не дожидаясь беды, начала обо всем этом думать. Сам бы пришел, но мне к вам не стоит соваться. Собственно, тебе же и приносил клятву высшей степени нерушимости не делать этого никогда. Короче говоря, извини, пожалуйста. Если хочешь, можешь дать мне щелбан».
И, картинно зажмурившись, подставляет ей бледный высокий лоб. Был бы свой, ни за что не стал бы так рисковать. Ханна Лора только с виду барышня хрупкая. А на самом деле здорово дерется. Ходи потом как дурак с синяком, возбуждая злорадное сочувствие в сердцах подчиненных и некоторых особо близких друзей. А этого красавчика отдавать на расправу не жалко. Все равно исчезнет навек максимум через четверть часа.
«Да ладно тебе», — отмахивается Ханна Лора. «На самом деле, мне даже нравится, когда ты бубном меня вызываешь. Это как на качелях солнышко сделать, только предварительно не раскачавшись. Сразу, без предупреждения, ни с того ни с сего. Ух! И для укрепления авторитета никогда не помешает лишний раз исчезнуть у всех на глазах, а потом появиться, как ни в чем не бывало. И на все расспросы загадочно отвечать пришлось отлучиться по срочному делу. Что, впрочем, совершенно не отменяет того, что ты редкостное хамло. Такова твоя подлинная природа, коллега. На тебя даже сердиться нет смысла. Только констатировать факт». И добавляет, не в силах сдержать улыбку. «Признавайся, ты сегодня так ужасно выглядишь специально, чтобы мне еще больше понравиться, или просто окончательно сошел с ума?»
«Одно другому не мешает», — рассудительно говорит Стефан и выплевывает на пол увядшую алую розу, которая зачем-то снова образовалась у него в зубах. «Считай, просто компенсация за беспокойство. Если уж силой вытащил тебя из театра, значит, как честный человек, обязан устроить цирк.